Диалоги с Генри Сардаряном.
Здравствуйте, друзья! Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации в студии. Я Алексей Осин здесь же. И диалоги, в общем-то.
Добрый вечер, здравствуйте.
Говорить. Давайте начнем, Генри Тигранович, с... Опять возник риск, скажем так, атомных утечек или радиоактивных утечек. И вы знаете, какая мысль пришла мне в голову? Но на основании вот чего. Заявление главы Росатома Лихачева, который сказал, что мы опять стали перед риском атомной аварии на Запорожской АЭС. Очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Усилились снова обстрелы станции. И вот какая мысль пришла мне в голову. Ну вот, с одной стороны, получается, что Украина держит Запорожскую станцию как квазиядерное оружие. Mm-hmm. То есть вот мы попадем в нужный момент, нужного калибра по станции, и получится, что мы, значит, применили ядерное оружие. То есть у России такой необходимости нет. У нас и так есть ядерное оружие, mm-hmm. его выше крыши, можем вообще весь мир уничтожить, сжечь и так далее. В этом плане мне не очень понятна позиция МАГАТЭ и вообще Запада. Если это произойдет, то ведь они же сами пострадают. Какой смысл поддерживать в этом плане Киев?
Знаете, есть даже разница такая, во-первых, между ядерным оружием, как вы говорите, которым Украина хочет обладать в виде обстрелов Запорожской атомной электростанции, и тем ядерным оружием, которым обладаем мы. Обычно ядерное оружие применяют против противника. Поэтому можно сделать вывод, как Украина относится к этим территориям. Она их явно за свои не считает, потому что сложно представить, чтобы Россия хотела, скажем, в Белгороде применить ядерное оружие в каком-то виде, да, там, потому что мы знаем, что это наша территория. Украина, очевидно, эти территории своими ни сейчас не считает, ни до этого, видимо, всерьез к этому не относилась. Что касается ее целеполагания и того, зачем она вообще это делает, то, знаете, вот, в общем, показательный пример – это падение ракет на территории Польши. Вот может ли рациональное государство хотеть развязывания Третьей мировой войны на своей территории? Потому что очевидно, что если будет прямое военное столкновение НАТО с Россией на территории Украины, то Украины вообще не будет, ее просто сравняют с землей. Поэтому рациональное государство этого бы не хотело.
Ну, там случайно смогла быть? Ну, пытались сбить нашу ракету.
Нет, так вопрос в другом. Вопрос же не в том, что произошло, а в том, какая позиция затем была у руководства Украины. Она все свои силы бросила на то, чтобы...
А, то есть они говорили, что это Россия, да?
Им уже напрямую... Американцы сказали... Тут о провокации со стороны России речи не идет. Скорее всего, сработала система ПВО Украины, и вот такая ракета там упала. Я сейчас не говорю, так ли это.
Это понятно.
Потому что многие военные говорят, что как-то слишком точно эта ракета упала для случайного попадания, и что попала она именно туда, куда надо было. Поэтому, скорее всего, это была целенаправленная провокация со стороны Украины. Польша заявляет, что да нет, мы понимаем, что это не русские. И что, ну, там, конечно, нас обвинили, что если бы не мы, если бы не 24 февраля, ну, так мы там до Адама с Евой дойдем, что если бы не они, то мы вообще сегодня...
Вообще там Суворов подавил восстание Костюшко, да?
И вот вам и первопричина. Но очевидно, что у Украины главная заинтересованность в том, чтобы затянуть максимально возможное количество государств в противостояние военное с Россией. Что здесь обнадеживает? Что вот этот же пример с ракетой должен был остудить украинское руководство и показать, что, в общем-то, там красные линии понимают достаточно хорошо на Западе. Они достаточно четко дали понять, что, ребят, мы вооружение дадим, как им пользоваться, но и то не все, которое вы просите, а то, которое мы считаем необходимым, просто для продолжения конфликта. Вот что самое важное, чтобы конфликт продолжался, не останавливался в вашу пользу, в пользу русских, а чтобы вот он длился столько, сколько это только возможно. Пользоваться этим оружием научим. Будем оказывать информационную поддержку, разведданные будем вам предоставлять. Но рассчитывать на то, что мы когда-нибудь на вашей стороне войдем в это противостояние, не стоит. Мы на это не пойдем. О чем, кстати, говорит и заявление Столтенберга последнее. А вот на что рассчитывает Украина, обстреливая атомную электростанцию? Абсолютно очевидно, создать предлог сказать, что это сделали русские, хотя надо быть, конечно, душевно больными, чтобы это всерьез на это рассчитывать, потому что там, как сказал президент, там наши войска стоят, кто будет обстреливать атомную электростанцию, для охраны которой привлечены собственные войска в радиусе, в которой находятся наши вооруженные силы. Очевидно, что в этом заинтересована только Украина. И либо поднимать градус до максимума для того, чтобы добиться фактической демилитаризации вот этой зоны, да, отвода войск оттуда, чего украинцы тоже хотят, чтобы наши войска просто были выведены с территории атомной электростанции. Ну, очевидно, что мы этого сделать не можем в нынешних условиях, потому что какие там гарантии могут быть, или это что за подход будет, тогда давайте каждый объект они будут обстреливать, и мы тогда будем выводить войска с территории каждого объекта. Это, конечно, недопустимо просто. А в целом, если западные страны хотят, чтобы эта угроза была нивелирована, и ведь мы понимаем, что это угроза не только Украине, не только России, это угроза половине Европы, которая окажется под воздействием этих ядерных выбросов. И для того, чтобы этого не было, единственный способ – перестать поставлять Украине вооружение, которое она может использовать с целью обстрелов этой атомной электростанции. Раз. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что украинское руководство действует не самостоятельно. И на примере ситуации той же с ракетой, попавшей на территорию Польши, мы увидели, что все эти потуги, истерики, крики и так далее прекратились практически единомоментно с тем, как американцы провели телефонные разговоры с украинцами и объяснили, что, ребят, этого не будет. Да, были какие-то еще заявления, что мы не согласны, но больше никаких шагов в этом направлении не было. Поэтому, если американцы захотят, и если западные страны в целом захотят, то эти обстрелы прекратятся достаточно быстро. Для этого им необходимо, вместо того, чтобы делать из Зеленского какую-то рок-звезду, поп-икону современного глобализма и заставить, он же актер, он вам во что угодно поверит сам. И вот его уже реально убедили, что он весомая международная фигура. Если его немного как бы вернуть на землю и объяснить, что есть вот такие красные линии, я уверен, что эти обстрелы могут прекратиться. То просто здесь вопрос, я точно знаю, что подобный инцидент никаким образом не затронет территорию Соединенных Штатов Америки. Поэтому большой вопрос, насколько сильно заинтересованы американцы в том, чтобы этого инцидента не было.
А тут есть одна логика, которая, в принципе, может объяснять желание на своей собственной территории провести вот такого рода эксперимент, в кавычках. И логика эта простая. Когда человек находится на краю, он может захотеть за собой утянуть бездну, все остальное. Поэтому, может быть, все-таки это реальная угроза-то получается? Почувствовав, что все уже, Зеленский отдает приказ.
От этого руководства Украины можно ожидать чего угодно, и то, что они будут жалеть ни собственных граждан, ни чужих граждан. Их не заботит будущее человечества, их не заботит... Да ничто их не заботит. Их заботит нынешнее руководство Украины, беспокоит сохранение власти собственной. Нынешнее руководство беспокоит выполнение указаний своих западных кураторов. И в этой связи искать рациональное объяснение их поведению, конечно, смысла особого нет. Я не думаю, что за этим стоит какая-то рациональная военная задача, которую они могут таким образом решить. Политическая, да. Безусловно. Ну, мы же прекрасно понимаем, что все шаги до сегодняшнего дня, которые совершало украинское руководство, они имели в своей основе в основном политические цели. И так все и продолжается.
Еще один вопрос, который в связи с этим возникает, это устройство мира в целом, потому что во многом политика регулировалась через международные организации. И вот сейчас мы видим, МАГАТЭ выступает на одной стороне. По идее, этого не должно быть. Должен быть некий взвешенный подход, хотя бы его попытка. А то вы видите войска, лучше вообще с территории Украины, которые мы считаем, а еще лучше из Воронежской области. Там тоже есть атомная электростанция, пусть там тоже Украина контролирует и так далее. Есть вот этот кейс с тем, что Лаврова не пустили на совещание или на заседание Совета министров ОБСЕ. Есть Гутерреш, который тоже занимает исключительно однобокую позицию, и его в этом обвинили, в частности, власти Северной Кореи. Вот что с этим делать? Сотрудничать нам с этими организациями? Не сотрудничать. Помните, как в 905-м, что ли, году были ликвидаторы и отзависты? У нас, да, так большевики делились. Да, одни говорили, что нужно там избираться в Думу, а другие говорили, что нет, не нужно избираться, вообще с ними лучше дело не иметь. В данном случае как нам поступать?
Я думаю, что надо здесь разделить два этих вопроса. Первый касается будущего этих международных организаций. Значит, все эти международные организации, которые вы перечисляли, они создавались в тот период, когда мир был совершенно другим. Международная организация — это же не явления природы какие-то или физические какие-то явления. Это плод политической воли государств, которые решили их создать. И соотношение сил между этими государствами напрямую сказывалось и на структуре этих организаций, и на их роли, на их функционале, на их ресурсах. Вот, скажем, ООН в 50-е и 60-е и ООН сегодня — это две очень разных организации. На тот момент государства, члены Совбеза, имели другое соотношение и баланс сил, чем имеют сегодня. На тот момент и в Генассамблее это соотношение было совершенно другим. Большая часть государств, которые голосуют против России сегодня на различных генассамблеях, раньше либо входили в ее состав, либо входили в состав ее военно-политических блоков, которые она возглавляла. Сегодня они входят в состав противоположного военно-политического блока, но при этом обладают тем же голосом, и, что и те страны, и манипулируют этим достаточно успешно. То же самое касается ОБСЕ. Вот смотрите, вводила ли Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе санкции против Сергея Викторовича Лаврова? Нет. Вводила ли ОБСЕ какие бы то ни было санкции против членов российской делегации? Нет, она не вводила. Но они не получают визы для участия в деятельности ОБСЕ. Почему? Потому что эти санкции были введены Польшей, на территории которой проходит саммит ОБСЕ, парламентской ассамблеи. Ну, давайте тогда сделаем из этого соответствующий вывод. Получается, что ОБСЕ является не международной организацией, а фактически подвластна решениям национального правительства, в данном случае Польши, которая может решать, кто принимает участие в ее деятельности, кто не принимает участие в ее деятельности. Тогда в связи с этим возникает вопрос, а что же это за международная организация, если она подчиняется решениям правительства Польши, допустим? Я уже не говорю Соединенных Штатов Америки. Там. Мы много примеров знаем, когда, скажем, ООН, находясь на территории, там штаб-квартира находится на территории Нью-Йорка, и многие организации подведомственные ООН находятся там же. И мы когда начинаем слышать какие-то странные заявления от представителей подведомственных организаций в отношении России, не понимаю, при чем тут ваша организация, которая там может заниматься там слепыми детьми, допустим, и тут вдруг говорит там про Бучу какую-то или еще что-то. Потом выясняется, что их представителям американское руководство и американские спецслужбы практически угрожают напрямую. Говорят, что мы знаем, где у тебя ребенок в школу ходит, знаем, сколько у тебя денег на банковском счету твоем, знаем, там, куда ты ужинать ходишь, сколько денег ты тратишь. И пользуются тем, что физически штаб-квартира находится на их территории. Факт, это тоже факт. Значит, мы видим, что в результате того, что происходит сейчас, эти международные организации, если не разлагаются, то, по крайней мере, очень существенно теряют собственную субъектность. Могло ли этого не происходить? Я думаю, нет. Я думаю, что это было неизбежно. Почему? Во-первых, первую причину мы назвали, это то, что сами организации возникли совершенно при других условиях, которых сегодня нет. Сегодня не биполярный мир, в котором Советский Союз и США противостоят друг другу со своими военно-политическими блоками, и это вот такая площадка для того, чтобы они могли прийти к консенсусу. Сегодня нет ситуации в настоящий момент пока что. Во-вторых, вторая причина, почему это происходит. Мы сами говорим, что сейчас происходит формирование нового миропорядка. Не может новый миропорядок возникнуть на основе институтов старого миропорядка. Потому что старый миропорядок отражал тот баланс сил. Новый миропорядок его не, уже таким балансом сил обладать не будет. Нынешний миропорядок, вот, который вот при смерти находится, он вообще уникальный в своем роде, потому что институты у него старые, правовая база у него старая, от еще двуполярного мира. Вот все эти институты — это биполярный мир. Все это международное право практически отражает вот тот еще биполярный мир. А сам мир 30 лет был однополярным под единоличным руководством США, сейчас таковым перестает быть. То есть сейчас три мира, таких три параллельных вселенных столкнулись друг с другом. Вселенная институциональная и правовая от двуполярного мира, вселенная реальная последних 30 лет однополярного мира и вселенная современного баланса, который будет возникать сейчас после вот, нашей специальной военной операции, которая будет требовать новых институтов. А что делать в этот период? Вот вы сформулировали
Извините,
вопрос.
Извините, я вас прерву. Да. Вот вопрос, смотрите какой. Ну, предположим, меняется правительство в стране, но принципы законов остаются неизменными, убивать нельзя, грабить нельзя, это же переходит и так далее. Нельзя ли создать некие универсальные правила, а то завтра у нас будет не многополярный мир, а еще какой-нибудь полярный или бесполярный.
Если бы менялись правительства, я бы сказал бы, да, тут здесь просто поменялось бы руководство стран, которые в рамках той же самой системы продолжают оставаться, и того же баланса
поменяться.
А вот если у вас меняется, как сказали бы марксисты, значит, общественная формация, да, то вот уже правила теми же самыми не будут. Расскажите большевикам про тот же самый строй, который был до них. Не получается. И каждый новый строй за собой ведет новые правила, новые установки. И, по крайней мере, институты будут меняться абсолютно точно. Вот вопрос, который вы сформулировали, очень важный. А как сейчас быть? Вот здесь и сейчас. Продолжать нам членство этих организаций? Выходить из этих организаций, приостанавливать членство. Я скажу свою личную точку зрения. Мне кажется, что до тех пор, пока они существуют, ну, надо просто рационально оценивать сценарий своего поведения. Ну, выйдем мы завтра из состава ООН по какой-то статье, да, там, или заявим о том, что мы прекращаем свое действие. Мы что-то приобретем этим? Нет, мы предоставим площадку Совбеза, лишим себя сами права вето, это то, чего хотят американцы. Они будут каждое свое незаконное решение оправдывать, вот, скажем, Генассамблея проходила ООН. Зачем им нужно было голосование по конфискации наших резервов, которые находятся в США?
Там скорее по репарациям, а не по конфискации, это как следствие.
Да. Зачем они хотели это сделать? Для того, чтобы сказать, это не мы нарушаем право собственности, верховенство права наше. Это все международное сообщество приняло такое решение. Кто будет через там, 5-10 лет смотреть, какие-то страны были, воздержались против. По факту была резолюция Генассамблеи. Через 5 лет останется вот это. И они будут ссылаться на вот это вот. И в данном случае, если мы им дадим еще и Совет Безопасности, если мы им отдадим ОБСЕ, ну, у них на руках будут штампы от любых организаций для проведения рейдерских захватов, где бы они ни хотели. Поэтому до тех пор, пока эти институты существуют, мое мнение, мы должны пользоваться теми ресурсами, которые есть у нас, но связывать реально свои надежды с тем, что эти институты могут быть площадкой для решения наших проблем, что они могут иметь какое-то воздействие, собственную роль, бессмысленно. Мы видим, что они являются частью этой конструкции однополярного мира, выстроенной за эти 30 лет.
Ну и если возвращаться к, собственно, украинскому кейсу, я бы вот тоже, кстати, мысль только что возникла сегодня, когда я готовился к программе, что Украина, понятно, это рубеж, ну то есть это буфер между Западом и Россией, вот они хотели его накачать, они хотели его сделать враждебным, у них это получилось, мы, к сожалению, тут не доработали каким-то образом, ну не знаю, могли бы что-то сделать или нет, но у меня возникает ощущение, что они строят и второй пояс, это Польша. То есть Польша – это одна из самых сильных милитаризованных шовинистических довольно-таки государств, и многие очень поступает информация о том, что польские наемники или там, я не знаю, добровольцы...
Тысячи, как минимум, сражаются,
да, на стороне Украины. То есть это неофициально, это, видимо, как были наши в 2014 году, такая штука была. Но, тем не менее, вот это явление, оно, по-моему, выходит на передний план. Что вот вы бы на эту тему сказали, это так или нет?
Ну, во-первых, то, что
Польша
касается...
готова стать этим вот...
Польша очень этого хочет. То, что касается Украины, это, в общем-то, яркое свидетельство того, во-первых, почему так важна Украина для России, почему мы не можем просто со стороны смотреть на то, что с этой страной происходит. Это является следствием того, что произошло в 90-е годы. Потому что в 90-е годы в нашей внешнеполитической элите бытовал такой миф, что ведь Восточной Европе будет максимально выгодно являться буферной зоной между Россией и между Западом. Что рационально это выгодно. Они будут получать свои дивиденды с торговли, они будут занимать самостоятельную роль, они будут таким мостом, медиатором между нами будут. Поэтому опасаться за то, что как, там, какие-то расширения будут, еще что-то, не следует. Потому что они сами заинтересованы в этом, и мы в этом заинтересованы. Но через какое-то время оказалось, что мы были в 90-е годы неправы. Либо были неправы, либо знали, что это не так, но делали вид, что это так. Потому что уже в начале 2000-х оказалось, что все эти восточноевропейские страны желают быть не буфером между Россией и Западом, а самим Западом. И более того, хотят быть большим Западом, чем сам Запад. Западный Запад. И претендуют на это в наибольшей степени. Как результат, мы получили расширение НАТО на восток, и это было очень болезненно для России, но Украина стала уже красной линией, потому что в случае с Украиной это для России представляло угрозу, о которой неоднократно говорил президент Российской Федерации. Что касается непосредственно Польши, конечно, она в этом очень заинтересована. Польша — это в настоящий момент такой, в первую очередь, британский проект. У Британии несколько таких проектов есть по сдерживанию России на Западе. Это Польша, которая бесконечно накачивается и вооружением, и националистической идеологией, и мифами, и мечтами о Польше от моря до моря, Великой Польше и так далее. На юге, допустим, такой же проект — это, значит, Турция, которая всячески мотивируется к продвижению пантюркизма и неоосманизма. И мы видим, какие у нее масштабные проекты в Средней Азии возникают, где ее отродясь не было там, ну или, по крайней мере, последние несколько столетий уж точно. Мы видим, что она заходит в зону традиционного влияния России, геополитических интересов и стратегических интересов России, скажем, там, на Южный Кавказ, где ее не было последние 300 лет, и где Россия всегда была хозяином этого региона, а сейчас вынуждена фактически учитывать присутствие Турции в этом регионе. Мы видим, что Турция возвращается на Ближний Восток, где ее уже 100 лет не было, и это тоже, в общем-то, британский проект. Потому что Британии заходить в эти регионы сложно. Ну, расскажите узбекам про то, что у вас с ними, там, у британцев единое прошлое, одни ценности и так далее. А вот когда речь идет о Турции, скажем, на Северном Кавказе, ну какая Польша на Северном Кавказе? Или какой Евросоюз на Северном Кавказе? Вот дагестанцам расскажите, что вот вы такие же, как мы, ЛГБТ, значит, трансгендеры, еще что-то.
Ну, Грузию-то жизни... они прибрали к рукам.
Скорее. Грузия и Северный Кавказ, это не, все-таки
ну,
не
ну, одно. Понятно, Южный раз, Кавказ, раз, да, раз, да,
разные
да.
ребята. И, а вот в случае, скажем, с турецкими сериалами, султанами и прочими вещами, это очень ходовая такая массовая поп-культура, которая очень привлекает местную молодежь и дает ей альтернативу и окружающему ее быту и социальной реальности. По данной причине Польша, конечно, может рассматриваться ими в таком качестве. Я, правда, слышу в последнее время какие-то тезисы о том, что Польшу рассматривают в качестве потенциальной сверхдержавы военной.
Да-да,
что,
я
конечно, об этом говорю. Ну, действительности не соответствует. Потому что сейчас ученые обсуждают, является ли Китай сверхдержавой военной. То есть это еще вопрос, является ли он таковой. В принципе, скорее всего, да. Но это и то является вопросом. Говорить всерьез как о военной сверхдержаве, о Польше, конечно, смешно. Это в действительности не соответствует. Но то, что накачивание это будет продолжаться, и ресурсы все больше будут на это направляться, это факт.
Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник», доктор политических наук, декан факультета управления политикой МГИМО. Ну, а мне-то, конечно, человеку, который пересекал Крестовый перевал несколько раз, забыть о том, что Грузия — это Южный Кавказ, да. Это непозволительно, прошу прощения. Вернемся в эту студию через несколько минут.